Ну що, здоровенькі були, шановні громадяни, ladies and gentlemen, леди, джентльмени і діти, як говорив професор Челленджер, один із любимейших героїв моєго літературного дитинства. Хто не в курсі, це герой Артура Конан Дойля, сера Артура Конан Дойля. Человека, который написал все, что мы знаем о Шерлоке Холмсе. Хотя писал он много, ничуть не менее замечательных книг. И сам лично предпочитал «Белый отряд». Очень хорошую историческую книжку времен Столетней войны. О приключениях английских лучников во Франции. Ну ладно, это все, кто хочет, тот найдет. Вот уж кого-кого, а Конан Дойля у нас издавали много. У нас вообще очень много чего хорошего издавали. Да и до сих пор, кстати говоря, издают. Уж треть столетия, как Советского Союза, нет. А вот эта школа, переводческая школа, издательская школа до сих пор существует. Мы так до сих пор и тащим в своем багаже кое-что, что осталось от Российской империи. Кое-что, что осталось от Советского Союза. Кое-что наработанное после того, как Союз распался. Потому что, ну, кто-то, конечно, начал растаскивать все, что было, а кто-то работал, нарабатывая новое, в том числе то, чего не было. И результат получился потрясающе интересный. Ну, другое дело, что тут много чего проросло из того, что не должно было вообще на порог показываться. А кое-что осталось, даже развелось, тоже то, чего лучше бы не было. И со времен империи, и со времен Советского Союза. Идеализировать прошлое – вещь бессмысленная. Идеализировать настоящее – вдвое бессмысленней. Но пока что. Пока что на дворе очередное интересное время. То самое, которые китайцы рекомендуют вот лучше не жить. Лучше жить в скучные времена. Самое лучшее время, в которое вы можете жить, вы не поверите, застой. Уже перестали убивать. Уже перестали гноить там, где Макар куда телят не гонял. В тайге, в пустынях, в тундре, в нашем случае. Уже перестали люди дергаться по ночам от каждого стука и слышать, не за ними ли пришли. Уже не ждешь, что тебя просто возьмут да поставят к стенке и шлепнут. Потому что, а что это лицо у тебя недостаточно правильное. А тут не угадаешь, оно какое правильное. Или телегу на тебя написали. Например, чтобы забрать квартиру. Или жену. Мало ли у кого что в голове. И никто тебя не спасет, кем бы ты ни был. Гений ты, как Вавилов. Или генерал какой. Ну, может, чудо случится. Уцелеешь. Уже нет большой войны. Когда начинали малой кровью на чужой земле. Да, главное не поддаваться на провокации. И откатились до Москвы, а потом до Сталинграда. А потом большой войны нет. Десятки лет нет. Потому что потом и кровью. В шарашках. В Бериевских шарашках создали атомную бомбу. А потом поперло ракеты, чтобы достать врага на его территории. А значит, и космос. Космос, он ведь как начинается? Он только так и начинается. Арктика с Антарктикой уже на другом уровне, чем до войны. Ну, до войны какая была Антарктика? Арктика была. Челюскинцы. Любите, девочки, простых романтиков, отважных летчиков и моряков. А кто сейчас любит летчиков и моряков? Полярников? Космонавтов? Чего все так взъелись на Юлию Пересильде, всю эту съемочную группу, когда они пошли на МКС фильму снимать? Потому что бешеные деньги ушли на игрушку, коту под хвост, на дурацкую развлекушку, которую, да ничего она не стоит. Неважно, какое это фильма. Юль Пересильда — это точно не Фаина Раневская, не Любовь Орлова и фильмы, в которых она снимается. Точно. Ни Эйзенштейн, ни Ром, ни Рязанов и ни Гайдай. Ни Митта и ни Мотыль. Ни Меньшов. Да ладно, что их всех вспомнишь, что ли? Великих. Ну ладно, скажу еще одно имя. Ни Данелли. И она не виновата. И Эрнст не виноват. Ну, что могут, то и снимают. Могут снять «Викинг», ну, снимают «Викинг». Отдельная тема. Под каким соусом? Чё там пытаются упорно пропихнуть во все щели реальной истории? Но у начальства есть такое понимание, что ему там вместо идеологии православие непременно надо. Он памятник Уварову поставили же напротив Питерского университета. Правда? Уварову, на котором эта самая идеология была заложена при Николае Первом. Православие, самодержавие, народность. И к чему это все три поколения спустя привело? А? Никто не помнит? А к чему это привело спустя не три поколения, а четверть века? Крымскую войну как профукали. И вот Александр II вытащил это все на горбу. Вытащил. Сын Николая I. Я, если и сказал, что Уваров про Николая II, извините, иногда оговариваюсь. А ведь великий был император, лучший из династии Романовых. И вот ему не досталось честь быть мучеником, хотя страну из провала Крымской войны вытащил. Победа держал немерено, территории прирезал немерено, ничего не потерял. Умудрился реформами своими заложить основу всего того, что при Александре III и уж так по инерции при Николае II, внучке его неразумном, создало Россию с вполне передовыми отраслями промышленности. Не всеми, но тем не менее. А мученика не... Страстотерца? Не. Террористы же убили. Гениальный император. Именно его система призыва держит нашу армию до сих пор. Чего говорить? Но нельзя. Не консервативен был. Это первое. Царь-освободитель крепостное право отменил. А не нравится это очень многим до сих пор. Это второе. Хотя есть такое подозрение, что те, кому не нравится, они не дворянами были, их предки. Но оказывается, раб не хочет быть свободным, он хочет иметь своих рабов. А главное, жил большую часть жизни с любимой женщиной, детей от нее заводил. Церковь ему велела, ты с женой живи. Ты че это? Не обратил внимания. Он был император, а в нашей стране церковь императору подчинена. И вообще первому лицу подчинена. Она им не командует. Но обиделись. До сих пор простить не могут. Это прям как в райкоме партии за аморалку. Когда-то покойный отец Дмитрий Смирнов рассказал мне, почему Александр II не мученик, а Николай II, все потерявший, обрушивший страну, влезший в две войны, с двумя революциями, покончивший с государством, мученик. До сих пор никак не могу понять, почему я должен переживать за него. Ну ладно, его семью наверняка жалко. Дети, жена. Они не виноваты. А вот он точно свой конец заслужил. В отличие от его дедушки Александра II. А почему я должен переживать за него? Страна была перекурочена. Погибли миллионы и миллионы людей. Невинных абсолютно. Разных. Всех национальностей, вероисповеданий, чего угодно. Почему я должен думать о нем, который в этом виноват, а не об этих людях? Не понимаю. Но так получилось, что начальство, увлеченное изобретением «Титаника», на который надо непременно взять вовремя билет, пока он еще не успел отплыть к айсбергу, вошло в период такой охранительной ностальгии. И вот вам памятник Увару. Ну, или воспоминания о философе Ильине. Может, он и был хороший философ. Но он был фашист. Если есть такое определение, русский фашизм, то это был Ильине. Для меня это, ой, какой маркер. А Солженицын, любимец, опять же, наших нынешних образовательных кадавров, которые министерствами заведуют и курочат старую добрую немецкую гимназическую школу под ноль, которая еще в Советском Союзе при Сталине возродилась и сохранилась и довела нас до состояния сверхдержавы. Под ноль. Они же в школьную программу воткнули Александра Исаевича. Ну да, он тоже русский националист. Тот он власовцев так любил. Предателей, между прочим, своего народа, начиная с генерала Власова, ничуть не лучше Бандеры. Ничуть не лучше. И вот у нас есть такие сегодня люди, которые говорят, а вот Солженицын, он литературный власовец. А протоиерей Георгий Митрофанов в Питере, профессор духовной академии, он говорит о себе с гордостью, а я церковный власовец. А все претензии к дураку Быкову, у которого хватает безмозглия выходить к микрофону и петь соловьем, что когда придет пора, то он напишет панегирик Власову в серии «Жизнь замечательных людей». Че ж вы, товарищи начальники, Митрофанов у вас нормально, Солженицын у вас великолепно. А Быков, напоминаю, ты ж Зильбертруд, как же ты можешь? А вот так вот. Он человек крещеный. У него гуру есть. Я так понимаю, как раз протоиерей, отец Георгий. Как это все сочетается с Днем Победы, не знаю. Как это все сочетается с тем, что у нас речь на 9 мая можно произнести, не упомянув ни Сталина, ни Советский Союз и советских людей, которые победили, не знаю. Как сейчас? Умудряюсь начеканить орден Гагарина, когда мы теряем космос, а мы его теряем, и добро бы мы его еще теряли каким-то государством. Мы его даже Илону Маску уступаем. И сильно. При всех смешках наших ответственных начальников. Но кто видел изображение этого ордена Гагарина, а там на шлеме есть буквы СССР, а? Которые у него в реальной жизни были. А что-то я не заметил. А как это? Ребят, вы совсем сдурели, совести нет. А при этом кассетные боеприпасы решено пойдут на Украину. И при этом до сих пор непонятно, что дальше. Напалм? Дефолианты и Engine Torrent? Ядерные ракеты? А что, к ядерной войне мы не идем? Идем. Вот на этом шаг вперед, два шага назад и идем. Потому что разок тронули, ничего не делаем. Второй раз побольнее, ничего не делаем. Третий, ничего не делаем. Переговариваемся. Красными линиями пужаем. О, вы смотрите, вы красную линию пересекли. Да хрен с вами, с вашими красными линиями, говорит вам сумасшедший Байден. А мы веселимся. Ой, он же сумасшедший. Ну, сумасшедший. И что? Как в том анекдоте про обезьяну. Дура-дура, я 30-ку в день имею. Да, Америкой руководит псих. Да и не руководит он ей. Старый, выживший из ума, или, как говорят на идыш, алтеркакер. Извините, кто понял. У нас же передача какая? Шаббат на дворе. Такая передача сатановский в шаббат. Ну и что? Это не наши воюют с ними. В Небраске, Калифорнии, Флориде или Пенсильвании. Это они с нами воюют на Украине руками украинцев. Это не через границу с Мексикой или Канадой обстреливают американские города и деревни. Это наши обстреливают, диверсионно-террористические группы туда засылают. Это не наши ударные беспилотники атакуют Белый дом и Капитолий, к сожалению. А их Кремль. Это они взрывают наших в наших столицах, в Москве и в Питере. Я говорю о Дарье Дугин, о Татарск. А вовсе не мы. Не Петров и Баширов теракты устраивают на территории Вашингтона или Нью-Йорк. Ни о чем не говорит, ребят. Не? И вместо того, чтобы взять Одессу, зерновую сделку обсуждают до сих пор. Вон там Зеленский с Эрдоганом. Столько про нее начирикали. Надысь. А что тут обсуждать? Что вообще обсуждать со всей международной сволочью, начиная с Гутиерреша, который, видите ли, заявил, что Не, ему не нравится, что кассетные боеприпасы пойдут на Украину.
Будь зая какая.
Все, что может делать ООН ради киевской хунты, она делает. Мы беспомощны здесь абсолютно. Потому что разговаривать не надо. Воевать надо. Это не своего, это война. Только у них с нами война, а у нас с ними СВО. Точечная операция, в рамках которой мы зайдем, поменяем Зеленского, уйдем. Но так надо беречь их людей там, на той стороне. Они тоже наши. Наши азовцы, татуированные с ног до головы. Я очень надеюсь, говорят, что их там отпустил Эрдоган под визит Зеленского. Не знаю, не проверял. Откровенно говоря, неинтересно, не хочется портить настроение. А с другой стороны, а что его портить? Это очень здорово будет, если они уйдут из-под надзора. Может, тогда их можно будет шлепнуть. Очень здорово будет, если наши олигархи перестанут крутить свои финты за счет страны и устраивать свои дела с яхтами, особняками и счетами, переводя их с Лондона на Стамбул, а завтра, если понадобится, на Эмираты или на Китай. Но не в Россию же, правда? Очень здорово. Я тут точно за Лукашенко. Батька так хорошо сказал, что нечего бизнесу крутить государством. Ребята, свобода бизнеса не означает, что страна должна пойти на продажу. И это правильно. И верно. Да нет, я сам в своей постсоветской биографии чистой воды бизнесмен. И не самый маленький. И именно поэтому был президентом в Российском еврейском конгрессе. Ну так я же не зря из бывших президентов Российского еврейского конгресса единственный в России и живу. И не покупал домов, самолетов, кораблей, которые должны были бы тешить мое дурацкое эго. Даже в приватизации не стал участвовать, как ни пихали то, что пихали в 90-х. Противно это было дело. Не каждому удается заставить себя быть тем, кем для этого надо быть. И играть в эти игры. Но уж как минимум государство существует не потому, что им торгуют налево и направо. Оно вот так оно существовать не может. Но, может быть, мы все-таки увидим 17 июля, что зерновой сделки не будет. И Турция, и Украина плюнут на это. Турции мы уж все подарили, что только могли. Ну, может, еще подарим газовый хаб. Но Эрдоган отжимает у нас такие десятки миллиардов в свою пользу. И такое постсоветское пространство, он, начиная с Азербайджана, а в перспективе и всю Среднюю Азию, и Казахстан, под свою будущую атаманскую порту. Что, мама, не горюй. А вот мы что делать будем? Мы, наш Черноморский флот, будет топить корабли с оружием и боеприпасами, идущие в Одессу, Николаев, Очаков? Или корабли, идущие оттуда, с контрабандным оружием? А? Как это будет? Или единственное, на что он сегодня, после потери флагмана и большого десантного корабля, погибшего при штурме при Азове, способен, так это пассивно сидеть и отбиваться от беспилотников в Севастопольской бухте. Интересно было бы понять. Очень интересно было бы понять, как это будет. У нас тут в первые полчаса, сейчас у нас пытаются аппаратное найти, учитывая безобразное состояние нынешней, сегодняшней связи. Ну, ничего не могу сделать. Грозы были. Наверняка какое-то оборудование повреждено. У меня в деревне интернет пропал. Первую половину дня вот сегодня не было и не было. И не смог провести эфир двухчасовой с Александром Вальманом, к сожалению. Из-за этого вот сейчас ищут Ивана Стародубцева. А когда найдут, мы с Иваном Игоревичем об этом и поговорим. Но пока его не нашли, ребят, война на дворе. Товарищи начальники, это гораздо важнее, чем разборки с вагнеровцами или не с вагнеровцами. Что там еще впереди нас ждет, увидим. Ну, а сейчас на связи Иван Игоревич Стародубцев, телеграм-канал «Турция это». Здравствуйте, Вань. Очень рад приветствовать вас, ваши благородные псы, всей сворой. Где-то продолжают носиться там, на нижнем уровне, вне зоны нашего внимания, и грызть ваш за то, что вы с ними не играетесь. Или еще решили хотя бы вечером дать вам возможность в эфире спокойно поговорить?
Евгений Янович, обычно они очень толерантны к нашим с вами эфирам, но иногда прямо-таки рвутся в камеру. Вот сейчас у них период толерантности очередной. Пошли, побрели по своим каким-то хинским делам.
Жалко очень, потому что еще ни разу, по-моему, не было у нас в эфире двух ваших питомцев. Для тех, кто не знает, это хины, редкая японская порода, один из которых старшой, зовется Торнадо Эрагона Микудзе, а второй, младшой брат его иный, Эраст. Почти Фандурина, но тоже Эрагона Микудзе. Причем и даже есть такая секретная информация, что младший зовется еще Кликуха Картошка. Вот собака или кошка на самом деле на столе эксперта это всегда прекрасно. Если, конечно, это не тибетский мастиф. Но в вашем случае это не тибетские мастифы. Так что когда-нибудь покажем. Но раз их пока нет, давайте поговорим об Эрдогане и Зеленском. Чего это было, с вашей точки зрения?
Ну, если вы про визит Владимира Зеленского в Турцию, то это был такой, знаете, гастроль, я бы сказал. Региональный гастроль украинского президента, который пытается в очередной раз собрать лайки в регионе, в очередной раз заручиться, ну, не поддержкой, а какими-то словами в свой адрес. Насчет реальной поддержки не знаю, но слово же, оно приятно. Тебе говорят, мы поддерживаем территориальную целостность Украины. Это же приятно. Мы, да, ну, мы, да. Стоим горой за тебя, Джомолунгмой. Если не Джомолунгмой, то, по крайней мере, горой Фудзи. Да, о, кстати, хороший тоже, тоже хороший географический вариант. Мы стоим за тобой горой. Но такая горка, правда, получилась не вполне большая, не вполне крупная.
Знаете, у нас мало кто... Технологическое это сотрудничество подписал украинский президент с турецким, и это означает, что остатки технологий Эрдогана и Зеленского высосет, в том числе технологии военных.
У нас мало кто об этом сказал, у нас мало кто обратил внимание. Кстати, и в Турции, по-моему, я, честно говоря, не увидел, я посмотрел итоги визита на сайте администрации Эрдогана, управления по коммуникациям при администрации. Нет, там были пресс-релизы, красивые фотографии, общие слова. А вот про это соглашение самое интересное, что написала именно украинская сторона. Вот что самое интересное. Я так думал бы, что это должно быть, по идее, как-то наоборот. Поясним нашим зрителям, слушателям, что Украина воспринимается в Турции в значительной мере, ну помимо того, что рынок сбыта для своей продукции. Все-таки за буквально пару недель, по-моему, до специальной военной операции на Украине Россия, Турция и Украина подписали соглашение о свободной торговле. То есть они ушли вообще от налогообложения. А представляете себе, в случае двух несимметричных экономик по потенциалу, к чему приводит подписание соглашения о свободной торговле? Это как если бы сейчас Россия подписала бы, не знаю, с Китаем соглашение о свободной торговле. Что было бы с нашими товарами и услугами? Мне крайне было бы интересно.
А их бы не осталось.
Вот. На то и существуют таможенные и заградительные барьеры, чтобы защитить внутренний рынок, защитить своих производителей, дать людям работу, дать им возможность заработать. Во-первых. Во-вторых, все-таки Украина – это крупный строительный рынок для Турции. Еще до СВО там турецкие строительные подрядчики прямо специализировались на Украине. Там надо было совершить некий такой выбор, с кем они будут работать, с Россией или с Украиной. Кстати, многие, что характерно, считали более перспективным для себя украинский рынок. Ну, потому что проще, нет такой конкуренции. Немножко он такой диковатый, дикий запад. У нас таки это все прошло некоторое время назад. А здесь прям вот такая вот творится дичь-дичь. Поэтому это тоже довольно удобно. Следующий момент строительный, это, конечно, когда и если случится окончание СВО, кто будет восстанавливать Украину. На какие деньги, это отдельный вопрос. Но кто будет, чьи это будут руки? Ну, Турция предлагает себя в этом качестве. Тоже перспективно. Но даже самое главное не в этом. И даже самое главное не в приватизации морских портов, про которые мы сейчас с вами говорим, которые затеяла Украина, и там и Одессу, и бог тебе знает еще, собирались приватизировать, и там турецкие компании заходили. Дело даже не в этом. Дело в том, что Украина и Турция развивают соглашение стратегическое в технологических областях. А здесь в чем дело? Дело в том, что Украина по целому ряду направлений, будучи наследницей, правопреемницей определенного объема технологий, от Советского Союза еще сохраняет компетенции, ключевые для Турции, в сфере мирного атома, в сфере авиации, в сфере автомобилестроения. В случае авиации, автомобилестроения, и там речь идет все-таки о двигателях. В случае электростанции, речь идет о строительстве реакторов. Речь идет о крупном турбостроении. В конце концов, есть Харьковский турбоатом, где эти все компетенции, они сохраняются. Есть старые научно-исследовательские проектные организации со времен Советского Союза. И есть кипы документов, и главное, еще старенькие наши специалисты, в смысле уже украинские специалисты, которые все это еще и помнят, и знают. Вот что самое ценное. И сейчас Турция пытается, и все последние годы, не то что пытается, она успешно это делает, получает доступ к этим технологиям, преодолевая свои какие-то технологические бреши, закрывая их достаточно стремительно. Вот у нас только сегодня с утра была стратегическая сессия за закрытыми дверями с представителями нашей финансовой отрасли. Говорили тоже об этом. Все задаются вопросами, а почему вот Турция такая эффективная? А почему им удается, невзирая на инфляцию и на прочее, сохранять такие высокие темпы роста экономики, там реального ВВП, к примеру, и индустриализации? Да вот потому, что эффективно работают. Эффективно. А экономика их сейчас демонстрирует рост. Да, именно инфляция и прочее-прочее. Проблемы возникают от того, что Турция авансом очень много инвестирует в будущее, потому что чувствует, что сейчас перелом эпох. На этом переломе эпох с работы сейчас минус, но завтра это все компенсируешь, уйдешь в плюс. Вот о чем идет речь.
Ну, смотрите, в каждой избушке свои тараканы, поэтому, видимо, неизбывное стремление отечественного чиновничества к запредельному воровству, имитации бурной деятельности вместо реальной работы, и отечественного бизнеса к тому, чтобы распиливать бюджетные дотации под любого, вот под любого чиновника, которому лапшу на уши повесят, и, главное, добытые деньги из страны вымывать. Ну, $250 billion-то у нас улетело за военный год из страны. Честно заработанных и, как я понимаю, украденных не без Минфина и Центробанка, а может и не только их. Я не представляю себе, что бы турки сделали с такого рода деньгами, если бы вот к ним ушла четверть триллиона долларов И что бы с ними было, если бы из их страны ушла эта самая четверть триллиона долларов? Что касается технологий и компетенций, но я видел за последнюю треть столетия, как мы перестали быть сверхдержавой, а Турция отстроила очень серьезную экономическую структуру, которая может делать то в рамках, например, станкостроения, машиностроения, без пилотников, чего мы делать не можем. Я то же самое видел с Китаем, я то же самое видел с Израилем по целому ряду отраслей, я то же самое видел с Ираном, холера ясно, несмотря на санкции. А вот у нас я пока вижу очень много замечательных разговоров о том, что и как будет. И это, видимо, данность. Поэтому наши интеграционные проекты сбоят и потихоньку дышат на ладан, и это заметно. А турецкие, ой, как хороши, и там, где турецкие структуры будут в рамках организации тюркских государств, никакого здесь Русью пахнет, близко не будет. Но мы же отошли от имперских традиций, от царских, от советских, от каких угодно, в рамки того, что главное дело, чтобы о тебе забыли. И вот наш русский список Forbes. И состоит в основном из людей, про которых лучше не спрашивать, откуда деньги, лучше не спрашивать, куда делся госрезерв, лучше не спрашивать очень много чего. Но страна немыслимо богатая. У нас, считайте, вторая Африка в совокупности. Только приполярная такая, северо-восточная Африка. Джунгли не растут, растет тайга и много тундры. А вот это нас, конечно, вытаскивает. Потому что в целом удается сохранить более или менее нормальный уровень жизни. Ну и, конечно, что называется, хороший такой бэкграунд бывшей империи, бывшей сверхдержавы. На прошлых запасах живем.
Да, да, на прошлых запасах живем, но стратегически мы депрессивная страна, я сейчас неприятное скажу, стратегически депрессивная страна. Я в скольких совещаниях участвовал, самого разного рода, на довольно высоком уровне. У нас нет идей. Зачастую совещания заканчиваются ничем. Когда мы говорим о чем-то, о каком-то видении, и это крайне грустно. Мы не понимаем, что мы собираемся делать вообще и на турецком направлении в частности. Хотя у нас,
Вань,
не так много осталось.
Я вас тут поправлю. У нас есть идеи, но не у тех, кто проводит совещания, и не у того большинства представителей ведомств, которые в них участвуют. А те, у кого идеи есть, не ходят на совещания, потому что это бесполезно. Вот вы ходите, а я перестал. А бессмысленно это.
Ну, знаете, я тоже, наверное, скоро перестану ходить. В конце концов, у нас есть достаточно много способов для самовыражения других, включая, вот заканчиваю я, наконец, я думаю, что после выходных пришлю вам рукопись нашей с вами книги «Диалоги-2» от начала СВО, частичной мобилизации, до землетрясений, до выборов в Турции, и до того, куда движется дальше Турция. Я вам это пришлю, вы это отредактируете.
И будет в этом году еще одна книга наша по Турции. Потому что
1200 экземпляров нам Эксмо даст, люди, кому надо, прочитают. Мы прокукарекаем, а дальше, что называется, хоть не расцветаем.
Ну, наше дело вбросить информацию в информационное поле. Это старый принцип «делай, что должен, и будь, что будет». Но у меня удивительный вопрос. Извините, перед эфиром сказали, что там что-то произошло с азовцами, которые с подачи Романа Аркадьевича Абрамовича в Турции оказались у Эрдогана и чуть ли не отпустил их Эрдоган по просьбе Зеленского. Так ли это? Или это какая-то неправильная информация? Может, вы что-нибудь про это слышали?
Слушайте, здесь какая история? Во-первых, никто не знал условий содержания азовцев. То есть, но я вам так скажу, что они вот явно и явно не под домашним арестом там сидели. То есть они перемещались и жили некой нормальной жизнью на территории Турецкой Республики. Дальше, куда они уж потом делись, ну, вряд ли мы это узнаем. Я думаю, что ровно в тот момент, когда Россия, подняв колоссальную информационную волну вокруг Азовстали, взяв под белые руки всех этих азовцев, разобнажив, показав их нацистские татуировки и прочую символику, и потом, ровно через там неделю, две, три, не помню сколько, разменяв их, да, я понимаю, на военнослужащих, но там был не только военнослужащий, там был еще и Медведчук некто, вот, разменяв таким образом...
На Медведчука вот мы... их разменяли, которому для того, чтобы сохранить хорошее выражение лица, еще и военных, некоторых военных присоединили. Слава богу, что хотя бы продолжается вырывание из Украины попадающих туда в плен военных. Что до Медведчука, откровенно говорю, он герой точно не моего романа, как и Янукович, и как и все те, на кого наше начальство вообще ставит, что внутри страны, что вне ее. Но после этого, я так понимаю, нас сильно-сильно мы себя опустили. Может, я не прав?
Ребята, так нельзя, я честно скажу. Вы сначала обещаете им чуть ли не расстрельный трибунал, суд в ДНР, ЛНР, где не запрещена смертная казнь, а потом вы их отпускаете буквально на турецкий курорт. Вы с ними ровно в этот момент распрощались. Какие бы сделки ни были, они отправились в освояси. Дальше какая разница, где они будут находиться? Вы за ними что, будете теперь бегать, если чтобы Турция соблюдала условия этих договоров? Вы что, смеетесь, что ли? У нас вот все так. Сначала нагоняем информационную волну, потом начинаем отыгрывать на 180.
А что, да нет. Вагнер,
а что с ЧВК Вагнер не так происходит, что ли? Да? Сначала они герои, да, они действительно герои, да? А потом в одну секунду мы начинаем поливать их, извините, всем, чем только можно, с информационных каналов. Ребята, как-то осторожнее надо. Вот нельзя
ну,
так...
Ну, давайте скажем так. А потом мы в одну секунду вообще-то еще и рассказываем, сколько стоит содержание этой структуры государству, от чего я чуть не упал. Ее... Тут же в ОБСЕ признают террористической, и это означает, что завтра нам скажут, ребята, а вы спонсоры терроризма. И после этого мы можем гореть что угодно, но против нас будут введены все те рестрикции, которые должны быть введены против государства, являющегося спонсором терроризма. Хотя, конечно же, нужны частные военные компании, и они должны выполнять свои функции там, где они их должны выполнять. Но здесь, как всегда, рыба гниет с головы, чистят ее с хвоста, а поскольку и то, и другое происходит одновременно, да еще из разных ведомств, то так вот как есть.
А при этом... ЧВК – это инструмент для того, чтобы государство могло решать самые чувствительные, самые деликатные задачи. Где формально, юридически, чтобы к нам, к ним, кто государство является оператором этих ЧВК, не подкопались. В этом вся идея и в этом весь смысл. Ровно в тот момент, когда ты заявляешь, сколько ты им платил, все, это больше не ЧВК. Это просто контрактники. Неважно, они подчиняются Минобороны или они подчиняются напрямую Верховному Главнокомандующему. Колоссальная ошибка, которая уничтожает всю идею ЧВК в принципе. И более того, все, Россия больше в этом смысле не сможет говорить. Хорошо, у нас будет не ЧВК Вагнер, а ЧВК Чайковский, не знаю, да? Мы не имеем к ним никакого отношения. Грош цена будет нашим словам после этого.
Ну, давайте так, грош цена нашим словам не только после этого, она во многих и очень многих ситуациях ровно такова с точки зрения всех тех, кому эти слова говорятся. И плохо уже и не то, что оно снаружи такое, а что оно уже и внутри такое. Потому что сколько можно говорить, не, ну, волки, не волки, в данном случае... Выпуск в Турцию, возвращаясь к азовцам, убийц, нацистов, обнуляет доверие к людям, которые это решение принимали, вне зависимости от того, какими они вопросами руководствовались. И я здесь могу вспомнить только Сталина, который сына на Паулюса не менял. И потерял сына. Неважно, какие были отношения у Якова Сталина, Якова Джугашвили с его отцом, но он не пошел на это. Но мы пошли. Медведчук выпущен в Россию. Я счастлив. Счастье мое безмерно. А вот про ребят, которых действительно обменивают, военнослужащих российских, или контрактников, или срочников, неважно. Это да, вот это то, что у нас сильно лучше, чем было в Великую Отечественную. Но пока что есть позитив. Если азовцы действительно отпущены под встречу Зеленского с Эрдоганом, ну их хотя бы убить можно. Хоть те, кто вернутся на Украину и попадут в качестве мишени на мушку. Может, их в очередной, второй раз в плен брать не будут. Всю эту Волыну, Калыну и всех остальных. Может, их сразу и щелкнут на месте. Потому что опыт-то показывает, что и Великая Отечественная с эсэсовцами, которых брали после концлагерей и иногда пристреливали на месте, и у израильтян с террористами. Кого пристрелил на месте, вот от того и избавился. Все остальные на свободу уйдут и будут жить-поживать, и очень даже неплохо и долго, и добра наживать. До сих пор некоторые живут. Палачи, палачи. Так а что, у киевской хунты другая, что ли, ситуация? Ну, та же самая. Поэтому, ну, не стоит себя обманывать. Хотя я не знаю, вот вернемся ли мы в зерновую сделку? Эрдоган ведь опять на 2 года хочет.
Ну, смотрите, Режеп Тайип Эрдоган объявил, что где-то в августе месяце состоятся переговоры с Владимиром Владимировичем Путиным по зерновой сделке. У меня сразу возникает вопрос. Вот это оговорочка-то не по Фрейду ли? Потому что зерновая сделка у нас истекает 17 июля. А что с ней будет с 17 июля до того августа, когда встретится Путин с Эрдоганом?
Не договорились, они встретятся? Песков сказал, что он не в курсе вообще ни про какую августовскую встречу. Он, конечно, всегда не в курсе.
Реджеп Тайип Эрдоган сказал, как говорится, старшой сказал, помните, к автобусу, старшой сказал, вот, старшой сказал, что вчера, выступая на пресс-конференции после встречи с Зеленским, Реджеп Тайип Эрдоган сказал, рассчитываем встретиться с Путиным в августе месяце.
Ну, вот. Рассчитывает, все-таки не скомандовал. Спасибо ему за это.
Ну, короче, обозначил срок. Как правило, я так заметил, что то, что говорит Реджеп Тайип Эрдоган такого плана, оно в общем и целом соответствует действительности. Просто он об этих новостях объявляет чуть раньше, чем объявляет российская сторона. Вот. Так что возникает вопрос. До августа месяца что будет с зерновой сделкой? И тут опять сейчас наше информационное пространство, и это, кстати, не только наше, но и турецкое, заговорили о том, что сейчас вроде уговаривают еще немножко, еще чуть-чуть продлить зерновую сделку. Ну а там, видимо, будет встреча первых, и там весь пасьянс ляжет на стол, включая, допустим, тот же турецкий газовый хаб. Вот. И когда там такие пасьянсы раскладывают, что там той зерновой сделки, да?
Да, по сравнению с газовым хабом точно. В данном случае, я вам честно скажу, приведет это, конечно, ровно к тому, к чему обычно приводит такого рода виление нижним бюстом, с попыткой подстроить военные действия под бизнес-схемы. И разные договорники там, и прочее, прочее, прочее. Олигархов это, чиновников, политиков, дипломатов. Вообще не важно. В 17-м году было то же самое. И куда они все в результате делись? Кто не на... Как там у французов было? Аристократов на фонарь? Ну, просто потому что... А чё это они? Вот настроение, все эти обсуждения с зерновой сделкой и прочим всем вызывают ровно и только такие. И ничего другого вызвать не могут на общем фоне, который заметен, по-моему, даже слепо-глухонемому идиоту, потому что шило в мешке не утаишь, а президент уже не один раз сказал, в том числе, ну вот было такое, прервали наш эфир, африканские президенты были, и я, ну я слышал, все слышали, вся страна, как Путин, с цифрами в руках, абсолютно, досконально, до процента и доли процента, по кораблям конкретно рассказал, почему эта хрень надувательство. И все. А сколько ж можно говорить, нас опять обманули? Мы что, все время такие тупые, что ли, нас обманывают? А можно узнать, кого конкретно, и перечислить список всех тех, кто это подписывает, всех тех, кто это разрешает подписать, и всех тех, кто вообще за этим в результате стоит, получает этого на какие-то коврижки.
Евгений Янович, я некоторое время в своей жизни назад пришел к простой мысли, что наше с вами, так сказать, руководство, оно крайне эффективно. А если я чего-то не понимаю в его действиях, значит, я просто не понимаю мотивов и целей. Вот в чем вопрос. Понимаете? Все, что запланировано в рамках тех целей и задач, оно делается именно в таком виде. Просто здесь есть наше непонимание того, мы-то воюем-то в других СВО. Мы
не, воюем, я понимаю.
Это по-другому, у нас другие цели, у нас другие задачи. В рамках этих целей и задач у нас провал. А в рамках тех целей и задач, которые ставят отдельные наши, не знаю, там, олигархи или руководители, или те цели и задачи блестяще достигаются, поверьте мне.
Значит, я тогда даю свою прогнозную тему после визита Зеленского к Эрдогану. Я буду, безусловно, за приватизацию украинских портов, если в приватизации будут заниматься российские профильные ведомства после того, как эти порты войдут в состав Российской Федерации вместе с соответствующими областями. Вот та самая Новороссия. Я не возражаю против участия там турок. Я 100% за зерновую сделку и 100% за газовый хаб, если я увижу что-нибудь, например, Турция станет членом союзного государства, или вместе с Белоруссией, почему нет, или войдет в Евразес, или она, кстати, хотела в свое время, или, в конце концов, выйдет из НАТО. Я за, я не против. А пока это не так, давайте я останусь не понимающим всю эту хрень человек. Ну вот на этом наш сегодняшний кусочек эфира подошел к концу. Спасибо большое. Ну что, с нами был Иван Стародубцев, телеграм-канал «Турция это». Рубрика «Без комментариев».